Від Радіо Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В России растет число нападений на национальной почве. Экологическая организация «Гринпис» обвинила МАГАТЭ в намеренном занижении данных о жертвах взрыва на Чернобыльской АЭС. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. Теодорос Пангалос, член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, посетивший Москву, призвал российских законодателей ужесточить наказание за преступления на почве расовой и национальной вражды. Член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Люк ван дер Бранте призвал российские власти ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. «Медлительность, которую Москва проявляет в этом вопросе, вызывает серьезное беспокойство», сказал ван дер Бранте, особенно если учесть, что в мае Россия в рамках ротации будет председательствовать в Совете Европы, главном европейском ведомстве по защите прав человека. В Москве и Воронеже задержаны несколько десятков активистов национально-большевистской партии, которые проводили акции протеста. Сообщается также о группе задержанных лимоновцев в подмосковном Обнинске. В Воронеже лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Пикеты НБП прошли сегодня и в Москве у зданий МИДа и Госдумы.
Основное требование акции – это принятие в состав России дружественных народов, которые этого желают. Прежде всего, мы имеем в виду Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию и Белоруссию без Лукашенко. Еще один диктатор нам не нужен, а вот белорусский народ мы желаем видеть в той же России, и он это желает также.
Сообщил пресс-секретарь НБП в интервью «Радио Свобода». Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центра сберкома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Милинкевич и Александр Козулин. Экс-кандидат от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИК, отказавшегося признать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Как уточнили в Верховном суде, если Центр сберком одобряет результаты голосования, его решение обжаловать нельзя. Экологическая организация «Гринпис» обвинила Международное агентство по атомной энергии в намеренном занижении данных о жертвах взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По данным МАГАТЭ, жертв не более 4000. Экологи приводят на порядок большие цифры. Как полагает российский эксперт «Гринпис» Владимир Чупров, МАГАТЭ пытается представить ядерную энергетику безопасной и надежной.
Вопрос политизирован. Существует мощное лобби. И Чернобыль – это фактически последняя преграда в виде общественного мнения, которая выступает против строительства тех новых реакторов и в России, и в мире. Фактически это идет в рамках такой пиар-работы для того, чтобы снять общественную остроту. Потому что по данным социологических опросов, 70-80% населения России выступает против строительства атомных станций у себя в области.
Сказал представитель «Гринпис». Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. Ультиматум прозвучал перед началом переговоров лидеров профсоюзов и студенческих организаций с представителями парламента. Акции протеста во Франции не прекращаются. Сегодня в демонстрациях приняли участие не менее миллиона человек. В ряде городов блокированы основные магистрали и железные дороги.
Радио «Свобода». Новости.
С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Абдул Амир Юнис Хусейн был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. Сегодня суд в Ираке постановил, что никаких свидетельств его причастности к терроризму нет. Курдские боевики угрожают терактами в Анталии на курортах Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
«Соколы освобождения Курдистана», боевая организация, запрещенная в стране Курдской рабочей партии, распространила в интернете заявление, в котором объявила зоной боевых действий турецкие курорты. Целями террористических актов названы отели, зоны развлечений и туристические компании. Курдские сепаратисты утверждают, что правительство получает от иностранного туризма огромные доходы, которые пускает на борьбу с курдским народом. По информации телеканала НТВ, подобные угрозы не раз звучали от лидера партии Абдуллы Аджалана, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В прошлом году в результате нескольких взрывов на турецких курортах, организованных курдскими боевиками, погибли четверо и были ранены более 10 российских туристов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Иран сообщил об очередных военных испытаниях. По информации иранского телевидения, в ходе учений в Персидском заливе с боевого вертолета был произведен запуск новой сверхсекретной ракеты. За последнюю неделю Тегеран почти ежедневно сообщает об успешных испытаниях военной техники – двух ракет класса «Земля-воздух» и высокоскоростной торпеды. На днях иранские власти заявили, что готовы отразить любую угрозу извне. Американский конгрессмен и когда-то один из ближайших соратников Джорджа Буша Том Дилей покидает Конгресс, говорит Джордж Буш.
Моя реакция – это крайне тяжелое решение для того, кто действительно получал удовлетворение, удовольствие, представляя в Конгрессе интересы жителей штата Техас. Я от души желаю ему всего самого лучшего.
Это был Джордж Буш. Конгрессмена обвиняют в коррупции. В сентябре прошлого года, после того, как суд в Техасе предъявил ему обвинение, Дилей, один из наиболее влиятельных республиканцев, ушел с поста лидера республиканского большинства в Палате представителей. Председателю городской думы Твери Виктору Почтареву и его заместителю Александру Жгутову и 5 депутатам предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным прокуратуры, депутаты брали крупные взятки за лоббирование интересов финансовых групп. 5 подозреваемых арестованы, 2 объявлены в розыск, остальные отпущены под подписку о невыезде. Уголовное дело было возбуждено 13 марта. И вернемся к главным новостям. В России растет число нападений на национальной почве.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дела коррупции в любимом русском курорте в Испании.
Марисоль Ягуя приказала прорабу вывести с муниципального склада гранитные плиты, предназначенные для ремонта муниципалитета, и замостить ими на вилле площадку в 300 квадратных метров.
Чарльз Тейлор, еще один глава государства в международном суде.
Я не совершал и не мог совершить эти действия против братской республики Сьерра-Леоне. Я абсолютно точно не виновен.
Чешский парламент о геноциде армян в Османской империи. Памятники недавней истории. Стоит ли ворошить прошлое? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Испанию потрясает скандал, связанный с финансовыми злоупотреблениями чиновников, на этот раз в мэрии курортного города Марбелья. Борьбу с коррупцией правительство этой страны сделало приоритетом своей политики, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Марбелья – самый известный испанский морской курорт. Это место отдыха знаменитостей со всего мира, начиная с политиков, бизнесменов, шейхов из Персидского залива и кончая голливудскими звездами. Из знаменитых россиян здесь бывают мэр Лужков, скульптор Церетели, певец и предприниматель Кобзон и другие. На этот раз в ходе крупномасштабной полицейской операции под кодовым названием «Малайзия» была арестована женщина-мэр Марбельи Марисоль Ягуэ и еще 22 человека, ответственные сотрудники мэрии, а также связанные с ними предприниматели и адвокаты. Они обвиняются в получении взяток, подлогах, незаконных сделках с участками под застройку, хищении муниципальных средств и отмывании денег в особо крупных масштабах. Но главным в их деятельности была все же не незаконной выдаче лицензий на строительство в городских зонах, не подлежащих застройке, то есть на участках, отведенных под скверы, детские и спортивные площадки и так далее. Подсчитано, что за последнее время сотрудниками мэрии было выдано более 200 подобных лицензий. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо.
По данному делу могу лишь сказать, что вся наша правоохранительная система, полиция, судьи, прокуроры сработала. Обнаружены факты коррупции, и в соответствии с законом арестованы предполагаемые преступники. Так что надо порадоваться тому, что система работает эффективно. Аресты – это ответ демократического общества на коррупцию. Борьба с этим злом – приоритет нашего правительства.
Мэр Марбельи Марисоль Ягуэ, сделавшая только что очередную пластическую операцию, в свои 53 года дама видная. В молодости она пела и танцевала в профессиональном коллективе, где ее дарования и были замечены некими влиятельными покровителями, определившими ее дальнейшую на этот раз политическую карьеру. Кстати, теперь госпожа Ягуэ тоже покровительствует молодежи. Несколько лет назад она выгнала мужа, поменяв его на 30-летнего служащего своей личной охраны. Мэр не только подписывала незаконные лицензии, как считает следствие, за взятки, но и задолжала одной строительной компании около 1 000 000 евро за ремонт собственной виллы. Это только за работу, потому что за стройматериалы она, похоже, попросту не платила. Альберто Пиньяда – владелец строительной фирмы, производившей ремонт на вилле.
Марисоль Ягуэ приказала прорабу вывести с муниципального склада гранитные плиты, предназначенные для ремонта муниципалитета, и замостить ими на вилле площадку в 300 квадратных метров.
Марбельские дельцы жили с размахом. Полиция конфисковала в ходе операции десятки автомобилей самых дорогих марок, предметы искусства, в том числе картины Пикассо, Миро и других известных мастеров, вертолет и 103 лошади чистокровной породы. Марбельская верхушка увлекалась конными прогулками. Арест наложен на 1000 банковских счетов. Примерная стоимость конфискованных ценностей составляет около 2,5 миллиардов евро. Житель Марбельи по имени Рафаэль прокомментировал злоупотребление мэра и ее команды.
Эти ребята так быстро обогатели, будто выигрывали в лотерею по 2 раза в неделю.
Как считают местные наблюдатели, нынешняя городская голова вела ту же политику, что и покойный мэр Марбельи Хесус Хиль, личность в мире известная и неоднозначная. Его в свое время называли «мафиози номер один» в Испании. Ну а футбольным болельщиком он больше был известен как президент мадридского «Атлетико». О какой политике идет речь? Это довольно эффективное руководство городом и одновременно откровенное воровство. Философия довольно известная, мол, мне за мои великие дела все спишется. Марбелья сегодня действительно один из лучших курортов Средиземноморья благодаря усилиям бывшего мэра. Это признают и многие жители Марбельи. Антонио Диас – строительный рабочий.
По мне, Хиль был мужик, что надо. Это он сделал Марбелью такой, какая она есть. А то, что воровал, так у нас здесь все воровали.
На Хиля под конец жизни было заведено 25 уголовных дел. От тюрьмы его спасали только возраст и слабое здоровье. Следствие выяснило, к примеру, что он перекачивал деньги из городской казны в свой футбольный клуб и в свои частные компании. Много шума наделала в 90-е годы также история со скульптурой Церетели, которая стоит в самом респектабельном пригороде Марбельи – Пуэрто-Банус. Теоретически она была подарена курорту московской мэрией. Во всяком случае, от этой версии отталкивались испанские следственные органы, когда расследовали данную историю. Дело в том, что по документам Марбелья заплатила за подарок 850 тысяч евро и отдала в придачу 3 участка под застройку в престижном коттеджном поселке Гуадальмина. Однако в ходе расследования все документы, связанные со скульптурой, исчезли. А со смертью Хесуса Хиля 2 года назад дело вообще было закрыто. Мэр, кстати, никогда не признавал за собой никаких грехов. Вот запись одного из его последних выступлений.
Никто не имеет права считать меня ни вором, ни мафиози. Это выдумки прокуроров. В муниципальную кассу у нас никто не лазит.
Дело о коррупции в Марбелье самое скандальное, но не единственное. Параллельно прокуратурой рассматривается еще несколько десятков дел на мэров и муниципальных советников из разных городов и поселков страны. В основном, как и в Марбелье, речь идет о махинациях с участками под застройку. Коррупция на местах дополняется в Испании коррупцией в центре, которая особо процветала в 80-е и 90-е годы. При правительстве социалиста Фелипе Гонсалеса многие скандалы были связаны со злоупотреблениями в спецслужбах. Руководитель жандармского корпуса Луис Рольдан скрылся за границей в 1994 году, прихватив кассу своего ведомства. Через год его арестовали в Бангкоке и приговорили к 28 годам тюрьмы. Правда, украденные 9 миллионов евро Рольдан так и не вернул. Его коллеги по спецслужбам в те времена запросто обогащались за счет государства, в частности, они запускали руки в фонд, предназначенный для тайных операций по борьбе с терроризмом, благо особого отчета о тратах не требовалось. С 90-х годов занимается делами о коррупции адвокат Инмакулада Гальвес.
Дел было так много, что теперь архивы у меня занимают почти весь офис. Под них пришлось приспособить даже ванную. Все дела относятся к середине 90-х годов. Впрочем, многие из них так и не были доведены до суда из-за боязни свидетелей давать показания.
Но самый известный скандал в те времена разразился в связи с деяниями брата заместителя председателя правительства Испании Альфонсо Герры. Используя родственные связи, Хуан Герра превратился за несколько лет из безработного пролетария в мультимиллионера. Коррупция не прекратилась и со сменой правительства, когда к власти в 1996 году пришла консервативная народная партия. То на должности руководителя крупнейшего предприятия связи «Телефоники» оказался школьный приятель премьер-министра Аснара Хуан Вильялонга, то все крупнейшие испанские фирмы вдруг начали пользоваться услугами консалтинговой компании, которую возглавил другой близкий друг премьера Хуан Ойюс. При этом, по мнению специалистов, гонорары компании намного превышали реальную стоимость оказываемых ею услуг. Но чины Министерства сельского хозяйства нагрели руки за счет субсидий Евросоюза. 135 миллионов евро, выделенных на выращивание льна в Испании, попросту исчезли. Кстати, о льне. Эта затея сродни посевам кукурузы в Заполярье, так как жаркая Испания для льна не очень подходит. Теперь стране приходится возвращать деньги ЕС. Первый зампред правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Мы все, то есть не правительство, а граждане Испании, вынуждены выплатить долг из-за коррупции и плохого руководства страной прежним кабинетом.
Коррупция проникла и в армию. Несколько лет назад, к примеру, выяснилось, что военное ведомство в течение 5 лет выплачивало пособие на лечение давно умершим пенсионерам. На поправку здоровья мертвых душ ушло почти 7,5 миллионов евро. В списках, составленных испанскими Чичиковыми, фигурировало 4200 человек. Речь шла о бывших кадровых военных и жандармах. Немало нарушений было выявлено и в сфере финансирования политических партий. В последние десятилетия в Испании фирмы нередко делали крупные взносы в кассу, находящейся у власти партии, а затем получали выгодные заказы, к примеру, на строительство общественных зданий. Жозеп Пике – лидер консервативной оппозиции в региональном парламенте Каталонии.
У нас отсутствует элементарная политическая этика. Надо открыть окна и пустить чистый воздух. Наша власть погрязла в коррупции, а наше общество утратило динамизм.
Учитывая подобную ситуацию, вернувшаяся 2 года назад к власти Испанская социалистическая рабочая партия одобрила пространную программу по борьбе с коррупцией. В первую очередь было решено, что отныне все назначения на важные государственные посты будут делаться с утверждения парламента. Одновременно высокопоставленным чиновникам запрещается работать по совместительству. Раньше крупные предприятия любили включать этих чиновников в качестве консультантов в свои административные советы. Делалось это с тем, чтобы иметь своего человека во власти. За консультации порой полагалась оплата, в несколько раз превышающая оклад министра. Отныне чиновник, даже после отставки, не сможет работать в течение 2 лет в частной фирме, хоть как-то связанной с его прежней должностью. Кроме того, все высокопоставленные лица, включая министров и председателя правительства, должны декларировать свои доходы, и эта декларация подлежит публикации в печати. В Вкладывать свои сбережения в инвестиционные фонды чиновники могут только на общих основаниях. За нарушение этих правил они подлежат увольнению, лишаются пенсии или возможности занимать ответственные посты в ближайшие 10 лет. Первый зампред правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Мы не потерпим и не будем покрывать случаи коррупции. Мы с корнем вырвем это зло из испанского общества.
Принятый недавно так называемый «Кодекс честного правления» призывает чиновников проявлять в быту скромность, в частности, не приобретать в личное пользование предметов роскоши, типа автомобилей дорогих марок. Строжайше запрещается получать подарки. Эти подарки от своих и иностранных граждан должны сдаваться в особый государственный фонд. Что касается партий, то им запрещено получать финансовые подношения от предприятий и юридических лиц. Ну а пожертвования физических лиц не могут превышать 30 тысяч евро в год и в совокупности не должны составлять более 5% партийного бюджета. Депутат Жуан Пуик Черкос – инициатор реформы партийного финансирования.
Политики не должны лгать и воровать. Сегодня мы говорим о том, что наши финансы должны быть доступны для проверки, и в них не должно быть никаких неясностей.
Недавно Испания подписала так называемую Европейскую гражданскую конвенцию по вопросам коррупции, которая обязывает страны принять все необходимые меры по борьбе со злоупотреблениями в государственных структурах. Не забыты в борьбе с коррупцией и полицейские меры. Министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо.
Мы создали специальные оперативные группы по борьбе с коррупцией в полиции и в жандармерии. Они действуют сегодня по всей стране и должен успокоить наших граждан, что случаев коррупции теперь не так уж и много. Это скорее исключение из правил.
Что касается Марбелья, то автономное правительство провинции Андалузия, на территории которой находится город-курорт, приняло решение лишить местный муниципалитет права самостоятельно распоряжаться земельными участками под застройку. Руководитель Андалузии Мануэль Чавес.
В создавшейся ситуации вполне оправдано решение нашего регионального правительства лишить муниципалитет Марбелье права решать вопросы, связанные со строительными работами в городе.
Власти Испании намерены в ближайшее время навести порядок в строительстве, особенно в курортных зонах. Они обещают беспощадно сносить здания, возведенные с нарушением законодательства, в частности, в 200-метровой полосе от моря. Уже заморожено строительство почти готового гостиничного комплекса в провинции Альмерия. Его собираются снести. Ранее строительные компании, допускавшие нарушения, отделывались относительно небольшими штрафами.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лакунина.
Я не совершал и не мог совершить эти действия против братской республики Сьерра-Леоне. По-моему, это попытка продолжать разделять и властвовать над людьми в Либерии и Сьерра-Леоне. А поэтому я абсолютно точно не виновен.
Это первое выступление бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора в специальном суде по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Сьерра-Леоне. Тейлор – первый африканский лидер, представший перед правосудием за разжигание кровавых конфликтов, которые шли на западе континента в конце прошлого века. Краткая биография этого человека.
58-летний бывший правитель Либерии родился неподалеку от столицы страны Монровии. Мать местная, отец афроамериканец. Тейлор учился в Соединенных Штатах, получил диплом в экономике. В 1894 году его арестовали в Массачусетсе и пригрозили выслать за растрату 922 тысяч долларов из государственных фондов Либерии. Его адвокат Рамси Кларк, который сейчас защищает Саддама Хусейна, заявил тогда, что Тейлор предпочтет тюрьму в США, чем высылку в Либерию, поскольку там ему грозит расправа. Из американской тюрьмы Тейлору удалось сбежать через год, в 1985-м. Он смог вылететь из Соединенных Штатов и в скором времени оказался в Ливии под прикрытием Муаммара Каддафи. Тренировка, которую он прошел в ливийских лагерях, серьезно пригодилась ему, чтобы развязать в Либерии гражданскую войну. Там же, у Муаммара Каддафи, он познакомился с будущим главой Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне Фодой Санкохом. Он тоже проходил в Международном трибунале по преступлениям против человечности и военным преступлениям в Сьерра-Леоне, но умер до вынесения приговора. В 1996 году гражданская война в Либерии официально закончилась, а через год Тейлор был избран президентом. Сложил этот пост в 2003 году под нажимом международного сообщества. Незадолго до этого трибунал в Сьерра-Леоне выписал ордер на его арест.
В мае 2003 года тогдашний глава Международного трибунала по Сьерра-Леоне, американский прокурор Дэвид Крейн, выступил с заявлением, что президент Либерии Чарльз Тейлор скрывает у себя боевиков Аль-Каиды. «Я в тот момент готовила программу о связи Аль-Каиды с нелегальным алмазным бизнесом в Африке и позвонила прокурору Крейну».
Именно так. Чарльз Тейлор скрывает двоих, кому предъявлено обвинение Международным трибуналом. Это Сэм Бокери, известный по кличке Комар, и Джонни Пол Карома, известный под именем JPK. Мы выяснили точно, где они находятся, вплоть до деревни, в которой они укрылись, и мы призвали Чарльза Тейлора следовать взятым на себя международным обязательствам и передать этих людей в руки правосудия.
Сэм Бокери, Комар, именно тот человек, которому в первую очередь представили одного из руководителей Аль-Каиды, Абдуллу Ахмеда Абдуллу, приехавшего на рекогносцировку в Либерию в 1998 году. Господин прокурор, что заставило вас выступить с заявлением фактически против президента Либерии?
Суть состоит в том, что Чарльз Тейлор скрывает у себя террористов. Они проходят под разными именами. Люди, которых мы опрашивали, с которыми мы разговаривали, наши информаторы, говорили нам, что в стране присутствуют те, кого они называли членами Хизбаллах. Но, по нашим данным, некоторые из них — члены Аль-Каиды. Мы обсудили эту проблему с нашими сотрудниками на местах, и они тоже выявили этих людей, как членов Хизбаллах, так и членов Аль-Каиды.
Насколько серьезно Аль-Каида проникла в алмазный бизнес в этом регионе и в Либерии в частности?
По-моему, здесь важно понять один момент. Международный трибунал по военным преступлениям был учрежден в части света, которая в течение длительного времени не знала, что такое законность. Так что мы столкнулись со всевозможными проблемами, и одна из них — проблемы террористов. Нас это не удивило, но эта проблема не подпадает под наш мандат. Наш мандат состоит в том, что мы должны выявить и представить суду тех, кто ответственен за военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права. Так что, когда мы наткнулись на все эти данные о террористической деятельности, мы просто передали их в соответствующие правоохранительные органы. Но мы сами не расследуем террористические каналы в Западной Африке. Это просто часть мира, где нет законов. И именно здесь террористы могут спокойно перевести дух, набраться сил, получить подкрепление, пополнить свою казну, а затем уже отсюда отправиться дальше и сделать то, что они намеревались сделать.
Это интервью с главой Международного трибунала по преступлениям в Сьерра-Леоне Дэвидом Крейном, архивная запись 2003 года. Общее количество убитых в гражданских войнах в Сьерра-Леоне и Либерии достигает 240 тысяч человек. Сотни тысяч искалечены. В конфликте применялась практика запугивания мирных жителей через отрубание конечностей. Создавались детские вооруженные отряды, детей брали в рабство и использовали на алмазных рудниках. После того, как Тейлор наладил канал сбыта алмазов, Объединенный фронт повел добычу 24 часа в сутки при искусственном освещении. Специальный трибунал в Сьерра-Леоне был создан в 2002 году. Новое правительство этой страны обратилось с просьбой к ООН привлечь ответственных за преступления к международному правосудию. Тейлор — единственный иностранец из 13, кому предъявлены обвинения. И это единственный суд, который располагается в той стране, где и совершались злодеяния. Так было до появления Тейлора. Сейчас суд просит перенести рассмотрение его дела в Гаагу из соображений безопасности. Ведь считается, что именно он стоял за самой мощной повстанческой группировкой в Сьерра-Леоне, Объединенным революционным фронтом. и говорят, что за него проголосовало 75% населения в 1997 году, избрав его президентом, тоже из страха, что он вновь возьмется за оружие. О гуманитарных последствиях, к которым привела гражданская война в Сьерра-Леоне, мы поговорим в ближайших выпусках программы. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк ван дер Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шюссель, канцлер ФРГ, канцлер Австрии, нынешнего председателя Европейского Союза. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Демонстрации лимоновцев прошли в Москве, Подмосковном, Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии любого алкоголя. Председателю городской думы Твери Виктору Почтареву, его заместителю Александру Жгутову и 5 депутатам предъявлено обвинение во взяточничестве. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Он был арестован год назад.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чешский парламент о геноциде против армян в Османской империи. И недавняя историческая память. Тоталитарное наследие. В Чешском Сенате прошла научная конференция, посвященная геноциду армян в Османской империи. В ней приняли участие как ученые и эксперты из европейских стран и США, так и политики, поддерживавшие в своих странах законодательное признание факта геноцида. За ходом дискуссии следил мой коллега Андрей Бабицкий.
Сами по себе слушания – лишь первый этап длительного процесса, который инициирован в Чехии сенатором Яромиром Штетиной и армянской общиной страны. Речь идет о признании геноцида армян в 1915 году. Факт геноцида признан уже парламентами 18 стран, говорит сенатор Штетина.
Это такой предварительный шаг к тому, чтобы сделать попытку принять какую-то законную норму или декларацию в нашем парламенте или в сенате нашего парламента, который бы касался геноцида армянского народа в 1915 году. Множество европейских и неевропейских стран такие декларации или законы приняло, и я думаю, что мы должны это сделать тоже.
Я спросил сенатора Штетину о том, какими он видит перспективы этого процесса.
Я думаю, что мы должны пользоваться словацким опытом. Теперь принял участие в сегодняшней конференции господин Черногорский, бывший премьер-министр Словакии, христианский демократ, который был при возрождении декларации в словацком парламенте в прошлом году. Надо убедить коллег, надо сделать большой лоббинг между коллегами. Не все думают, что мы должны заниматься историей столетней. Но я это попробую сделать. У нас есть время, мы не спешим. Я бы хотел эту норму предложить нашему сенатору в конце этого года или в следующем году.
Словацким парламентом факт геноцида был признан еще в ноябре 2004 года. И решение это готовилось в течение длительного времени. О том, как это происходило, я попросил рассказать бывшего премьер-министра Словакии Яна Черногорского.
В Словакии люди, которые знают что-нибудь о Армении, их далекая страна, знаете, но чувствуют какую-нибудь симпатию к Армении, христианская страна, невеликий народ, ну и что армяне потерпели в прошлом. Информации о Армении приходили в Словакию между двумя войнами, прежде всего через Францию. Тоже в Чехословакии на словацком языке издавано несколько раз роман немецкого писателя Франца Верфеля «40 дней Муса Даги». Это все способствовало, что Армения знакомая в Словакии и, скажем, такая общая симпатия на Словакии ради Армении. Ну, знаете, это один вопрос, общая симпатия. И второй вопрос – перевести эту общую симпатию на резолюцию словацкого парламента о армянском геноциде. Оказия случилась в ноябре 2004 года, когда словацкий парламент дискутировал материалы о вступлении Турции до Евросоюза. В рамках этой дискуссии материал об этом вопросе предложило в словацкий парламент Министерство иностранных дел Словакии, посол словацкого парламента František Mikloško из Христианско-демократического движения Словакии предложил резолюцию, что словацкий парламент узнает армянский геноцид. Приготовление этой резолюции помогло себе подобными резолюциями других парламентов, в том числе Русской Госдумы. Была дискуссия, а резолюции потом была принята. В этой резолюции словацкий парламент признает геноцид армянов как преступление против человечества.
Кому-то может показаться странным, что некий чешский сенатор ставит вопрос, о сути которого в Чехии мало кому известно, а даже если кто-то что-то и слышал, актуальность проблемы должна вызывать серьезные сомнения у чешского обывателя. Яромир Штетина говорит, что у него есть и личные причины думать об Армении и ее прошлом, и вполне прагматические правовые резоны.
Но я не хочу говорить детально о том, что меня привело к этой инициативе. Конечно, у меня есть специальный взгляд на армянские проблемы, потому что как корреспондент в бывшем большом советском, нерушимом Советском Союзе и после того в России, я провел в Армении много времени. Но я думаю, что это не играет роль, этот личный опыт. Я думаю, что на земном шаре любой геноцид – это есть дело любого человека, хотя бы он никогда не был в этой стране, где геноцид происходит. Я, например, думаю, что геноциды перешли с 20 века до 21 века. Я думаю, что происходит, например, теперь на Кавказе, то есть геноцид чеченского народа. Ничего нового не происходит. Я был месяц тому назад в Руанде. Там был геноцид в 1994 году.
В Руанде?
Руанда. И в Китале, это столица Руанды, там есть музей геноцида. И есть там один отдел, который касается армянского геноцида. В Руанде, в среди Африки, и имеют экспозицию, которая касается геноцида в 15 году. И мне там говорили, вот эти мои черные коллеги из парламента, мы должны говорить про эти старые геноциды, чтобы не было новых. Я думаю, это касается любого человека, если он был в Армении или не был.
Ян Черногорский видит проблему схожим образом. Он добавляет, что плюс ко всему есть еще и право жертвы не быть забытой.
Есть две причины признания такой резолюции. В моральном праве жертвы
армянского геноцида из 1915 года и других годов, чтобы люди, человечество их не забывало. И вторая причина полагает на том, чтобы парламенты, государства, народы через узнание армянского геноцида создавали условия для того, чтобы в будущем других геноцидов не было.
Замминистра иностранных дел Армении Армак Киракасян уверен, что если бы в свое время мир обратил бы внимание на армянский геноцид и сумел понять, оценить масштабы преступления, история 20 века выглядела по-другому, ибо последовавшие геноциды опирались на безнаказанность организаторов резни 1915 года.
Этот процесс начался еще в 60-е годы, когда вот армянская диаспора отмечала 50-летие этих событий. Вот тогда Армения была в составе Советского Союза, и в общем-то до 65-го года даже было запрещено говорить о факте геноцида. Ряд стран еще вот с конца 60-х годов уже признали факт геноцида. С точки зрения Армении, факт признания геноцида имеет важное значение. Во-первых, это международно-правовой точки зрения, чтобы не повторился такой же факт, скажем, с другим народом или с тем же армянским народом. Поэтому я и в своем выступлении отметил, что так как сам факт армянской депортации или резни не была дана в свое время оценка, хотя еще в то время не было конвенции ООН и так далее. И вот поэтому вот в течение 20 века мы были очевидцами таких же событий, когда само государство становится организатором именно направленных на уничтожение какой-либо группы национальной другой расы. В 1939 году Гитлер ссылался на это и так далее, и так далее.
Армения и по сей день ощущает соседство Турции как реальную угрозу ее безопасности.
Другая точка зрения, то есть наша позиция, это безопасностная. Сегодня Армения находится в очень трудном геополитическом пространстве. Опять-таки мы никуда не денемся, мы соседи Турции. И начиная вот со дня независимости, у нас так и не установлены дипотношения. Они ставят предусловия. И одним из предусловий также является, вот, что остановитесь и больше не говорите о геноциде. Опять-таки вот большое государство, нет сравнения с маленьким армянским 3-миллионным государством. 75-миллионное, значит, турецкое государство фактически не установило до сих пор отношения с Арменией. Там граница полностью закрыта, экономическая блокада Армении. Это значит, что есть угроза. Угроза безопасности Армении и ее народу.
Чешский сенатор Штетина, однако, уверен, что Турция должна стать членом Евросоюза. Это может явиться причиной пересмотра ее отношения к происходившему в 1915 году.
А есть какая-то реакция турецкой стороны?
Я говорил вчера по телефону с господином послом Турецкой Республики в Праге. Я ему прислал письмо на прошлой неделе, пригласил, но он отказался принимать участие. Я думал хотя бы обозревателя, что бы турецкая страна пришла. И я его убедил, что это никак не меняет мою позицию. Я это называю позицией «эвет». «Эвет» – это значит по-турецки «да». А мое «эвет» для вступления Турецкой Республики в Евросоюз – очень сильное. Я думаю, что Турция заслужит быть членом европейской семьи и не думаю, что надо ставить какие-то условия, например, говорить, если вы не признаете геноцид, вы не можете быть членом Европейского Союза. Вот нет, вот этого я не думаю. Я думаю, что когда будет Турция в этой европейской семье, она просто дорастет до того, чтобы своим прошлым работать так, как, например, это сделали немцы после Холокауста и после нацизма.
Армак Киракасян, естественно, с этим не согласен. С его точки зрения, Турция может стать европейской страной только после того, как признает геноцид армян. В противном случае правовые и нравственные критерии, с которыми эта страна подходит к оценке своего прошлого, будут сильно отличаться от общепринятых европейских.
Мы считаем, что когда перед Турцией ставятся вот эти европейские стандарты и критерии, это очень положительное явление в том плане, что Турция должна в течение какого-то периода времени трансформироваться в открытое общество. Общество, которое уважает права меньшинств, уважает права своих граждан, которые в свое время жили в этой стране и которые были оттуда депортированы. А что мы считаем, что мы не против вступления этой страны в европейское сообщество, но эта страна должна действительно достичь этих стандартов, критериев, и мы считаем, что трансформированная Турция может стать членом Европы, и почему бы нет, у нас будет общая граница с европейским государством.
Однако прагматизм современной политики очень часто диктует правила игры, которые лежат несколько в стороне от моральных и нравственных норм, считает Яромир Штетина. По его мнению, крайне важно, чтобы Армения, оказавшаяся сегодня в крайне неблагоприятных экономических условиях, сумела преодолеть в настоящем последствия застарелой вражды. А это произойдет только в случае вступления Турции в Европейский Союз.
Намного важнее, чем какая-то резолюция в чешском сенате про геноцид армян в 15 году, является возможность и нужность открыть, например, для армян железную дорогу с Гюмри, Карс и открыть дорогу Армении к морю и открыть нормальные торговые межгосударственные отношения с Турцией. Все декларации – это есть на самом деле прошлое, это есть моральный императив. Но жизнь вынуждает принимать практические нормы.
На конференции в чешском сенате побывал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Историческая память и культурное наследие. Можно ли строить на том месте, где при тоталитаризме казнили сотни и тысячи людей, новое современное здание, как говорят, коммерческого назначения? Что символизируют в наше время памятники недавнего исторического прошлого? Кому и зачем надо помнить о прошлом? На эти вопросы искал ответы Владимир Ведрашко.
Московское здание, где при Сталине размещалась военная коллегия, ныне принадлежит нефтегазовой компании и подлежит реконструкции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Анна Колчина.
В начале марта комиссия при правительстве Москвы по сохранению зданий в исторически сложившейся части города рассмотрела вопрос о судьбе дома по адресу Никольская, 23, и вынесла решение разрешить собственнику предприятию «Сибнефтегаз» проведение реконструкции и сохранение только фасадных стен. Использовать здание после перестройки планируется в качестве торгово-офисного комплекса. Информация об этом вызвала обеспокоенность общественности. В здании по адресу Никольская, 23, располагалась печально известная военная коллегия Верховного суда СССР. В Российском историко-просветительском правозащитном обществе «Мемориал» существует ряд свидетельств о том, что в подвалах этого здания производились казни осужденных. Устраивать в этом доме торговый центр просто недопустимо, рассказывает Ян Рачинский, член правления Московского «Мемориала».
Главлял в те годы военную коллегию Ульрих, и под его началом только в 1937-1938 году были приговорены к расстрелу более 35 тысяч человек по всей стране. У них около 9 тысяч были приговоры в Москве.
Многие бывшие республики СССР создали музей истории политических репрессий. В России такого музея нет. Видимо, это говорит о том, что власти не считают осуждение репрессий и сохранение памяти о жертвах важными темами. Сотрудники мемориала еще в конце 80-х годов выступали с предложением сделать в этом здании музей истории репрессий. Ян Рачинский говорит, что предотвратить сложившуюся ситуацию можно было до того, как здание было продано Сибнефтегазу.
Размещавшийся тогда в этом здании горвоенкомат было якобы некуда вывести. Сравнительно недавно мы уже постфактум узнали, что этот дом продан предприятию Сибнефтегаз, что новые владельцы планируют этот дом снести и на его месте построить торговый центр. По счастью, появилась заметка в «Известиях» возражениями против этой идеи. Действительно странно видеть торговый центр на том месте, где были приговорены к смерти тысячи людей. Это и маршалы, и ученые, и писатели, самые разные люди. И мы стали пытаться делать, что можем. Мы обратились и к Рисину, который возглавляет комиссию, решающую, можно или нельзя сносить то или иное здание в исторической части Москвы. Мы обратились в комитет по культурному наследию с просьбой поставить это здание на учет как памятник истории. Обратились мы и к мэру Москвы Лужкову, обратились среди тех, кто в Москве был приговорен к расстрелам военной коллегии, по крайней мере полсотни работников нефтегазовой отрасли. Там и ректор Губкинского, и замнаркома нефтегазовой промышленности. Нам представляется, что если не все здание, то хотя бы частично должно быть отдано под какую-то экспозицию, увековечивающую память обо всех этих людях, рассказывающую о том, что было в те годы в России и во всем Советском Союзе.
Правление мемориала направило официальное обращение на имя мэра Москвы Юрия Лужкова и председателя Комитета по культурному наследию Владимира Соколовского.
Акция, собственно, носит не характер сбора подписей, поскольку это дело, к которому, кажется, несколько попривыкли наши власти. Мы избрали другой путь, поскольку живы еще тысячи потомков людей, расстрелянных приговором военной коллегии. Мы обратились к ним, поскольку это их в первую очередь задевает, им это ближе всего. Они сами решили, кому они напишут, какие слова они найдут для выражения своего мнения. На сегодняшний день, вот письма, насколько я знаю, уже пошли, и все они восприняли это очень близко к сердцу. Что касается сноса здания, то, по счастью, Комитет по культурному наследию все-таки не дал разрешения, во всяком случае, пока что не дал разрешения на снос здания.
Ян Рачинский говорит, что может произойти самовольный снос здания. Осталось немного времени, чтобы ситуацию изменить.
Мы будем стараться аргументировать нашу точку зрения, хоть факты и общеизвестны, но для решения нужны, естественно, подтверждающие документы, мы их, естественно, представим. Но очень многое будет зависеть от того, сколько будет обращений, сколько будет протестов, для скольких людей эта тема является злободневной. Мы не ведем учета, знаем, что по Москве, по крайней мере, несколько сотен живы еще детей, тех, кто был расстрелян. Надо иметь в виду, что деятельность военной коллегии в известном степени символизирует процедуру террора, потому что на военную коллегию поступали списки, уже завизированные Сталиным и членами Политбюро.
С представителями Сибнефтегаза сотрудники мемориала связаться пытались.
Мы им направили официальное письмо. К сожалению, эта структура нам мало известна, и мы решили ограничиться письменным обращением.
Письмо отправили дней 10-12 назад, и до сих пор никакого ответа не последовало. 4 апреля нам удалось поговорить с президентом предприятия Сибнефтегаз Таймуразом Танделовым. Цитирую, «Снос — слишком грубое слово. Речь идет только о воссоздании ветхого и старого здания». На вопрос, что же будет располагаться в этом здании, президент Сибнефтегаза ответил, «Пока это не решено, но ясно, что никаких развлекательных комплексов здесь сделано не будет». А вот что сказали в префектуре Центрального административного округа. Екатерина Золотарева, руководитель пресс-службы префектуры Центрального округа.
Здание по улице Никольская, 23, не является памятником истории архитектуры, на что существует соответствующее заключение Москомнаследия. Скорее всего, это здание будет подвергнуто реконструкции в связи с тем, что состояние у него ветхое. Но вместе с тем есть требования того же Москомнаследия, чтобы при реконструкции, значит, фасады были оставлены в том же виде, в каком они сейчас есть, дабы не нарушать исторической застройки вот этого квартала.
Недавно мемориал выступил с инициативой придания зданию на Никольской, 23, статуса памятника истории и постановки его на соответствующую охрану, что исключает подобную реконструкцию. Моральная сторона дела сохранения памяти и истории, разумеется, не интересует ни представителей властей, ни сотрудников Сибнефтегаза. Решение вопроса зависит от того, насколько активно будут протесты общественности. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Со мной в пражской студии мой коллега-журналист Андрей Шарый. Андрей, вы живете в Праге, недалеко от заброшенного пантеона коммунистической эпохи. Наводит ли этот памятник на мысли о репрессиях?
Вы знаете, Владимир, это очень поучительная история. Она показывает, что история как наука и история как традиция народной памяти не терпит насилия над собой. Этот памятник на холме Витков начали строить в 1928 году власти тогдашней Первой Чехословацкой Республики в знак памяти погибшим за свободу чешского и словацкого народов на протяжении всей истории этой страны. Это был огромный монумент в традиции таких немецких погребальных комплексов, пантеон, который не успели закончить до гитлеровской оккупации. И монумент перестроили после Второй мировой войны уже коммунистические власти Чехословакии. Посвящен он был итогам Второй мировой войны и героическому подвигу советских солдат и освободить Чехословакии, который, вне всякого сомнения, имел место, однако к памятнику никакого отношения не имел. Там поставили гигантскую, самую большую в Европе конную статую. Это Жишка, Ян Жишка, лидер гуситского движения в 15 веке. Через 3 десятилетия, через 4 десятилетия, когда социалистическая Чехословакия развалилась, опять нужно было как-то переориентировать, перепрофилировать этот памятник. К счастью, у новых чешских властей хватило разума не превращать его во что-то другое, во что-то новое. Но он находится в полузапустении, полузабытье. Там не гуляет народ. Это очень символично, хотя, в общем, добраться до холма Витков несложно. И над этим всем делом гордо реет чешский флаг. Жишка стоит над Прагой. В пантеоне, где когда-то был похоронен коммунистический лидер Клемент Готвальд, пусто. В новейшей истории Чехии там пытались устраивать какие-то рейв-партии, дискотеки, но из этого ничего не получилось. Сейчас это памятник вот как раз тому, как памятники ставить не нужно, как неосмотрительное, небрежное отношение к истории. Иногда шутят над людьми, над властью, какую-то такую нехорошую шутку и дают очень поучительный урок того, какого бережного отношения к себе требует историческая традиция.
Интересно, этот исторический результат, эта насмешка печальная истории, относится в равной степени к памятникам, которые просто неуместны, или только к памятникам с определенным знаком?
Я думаю, что вопрос исторической памяти – это вообще-то вопрос покаяния. Потому что если вспоминают ли невинных жертв или героев, это вопрос понимания трагедии, которая произошла с народом. Это все требует, во-первых, очень бережного отношения к этой исторической традиции. Во-вторых, требует это большого такта и большой совести властей. В странах с развитой культурой общественных отношений, с развитым пониманием того, какие деликатны эти вопросы, такого рода проблемы решаются в порядке долгой, кропотливой общественной дискуссии. Скажем, в той же Чехии, о которой мы говорим, сейчас решается вопрос о захоронении нескольких тысяч останков немецких солдат, которые погибли здесь во время оккупации, в конце войны. И вот вопрос крайне деликатный. У чехов столь же сложное отношение к немцам историческое, как и к русским. В обществе существует очень много мнений по этому поводу. Это предмет общественной дискуссии, долгого, неторопливого решения, понимания, что традиция сформировалась, и понимание того, что это общественное явление, которое может быть свидетельством покаяния, знаком покаяния.
Андрей, вы сказали о роли властей, о деликатном отношении к этим проблемам, но ведь когда Пушкин говорил о том, что не зарастет народная тропа, он имел в виду не то, что не зарастет тропа, проложенная властями, а что народ тоже как-то будет ходить вокруг этого места или к этому
Пушкин
месту.
Пушкин был прав, и вокруг очень скромного памятного знака Яну Палаху, который сжег себя в 69-м году в январе в знак протеста против советской оккупации, это центр Праги, народная тропа как раз и не зарастает. Нет еще ощущение какого-то малейшего намека на официоз в том, что есть. И это тоже вопрос покаяния, тоже вопрос, если хотите, покаяния перед Палахом, который нашел в себе смелость для того, чтобы отдать жизнь за те идеалы, которые он отстаивал. А что же касается Яна Жишки и вот этого огромного коммунистического комплекса, то я там никаких цветов не заметил. Их там и быть не может, поскольку там в основном молодежь катается на роликовых коньках и кто-то прогуливается с собачками. Это мертвый камень. Это не памятный знак, это мертвый камень.
Но не свидетельствует ли о том же самом то, что ни десятки, ни сотни, ни тысячи человек не высказывает своего мнения сейчас по поводу судьбы здания бывшей военной коллегии? Не говорит ли это о том же самом, о чем говорит отношение вот к монументу на холме Витковском?
Вы знаете, сложно сравнивать, потому что общественное настроение, общественная атмосфера совсем разные. Здесь, мне кажется, в Чехии есть такое общее понимание, что с этим памятником все вышло достаточно неудачно. Поэтому и нет каких-то плодотворных идей, власти тратят какие-то минимальные, видимо, деньги на поддержание этого монумента, но вообще-то плиты там уже начинают проваливаться каменные. Что же касается России, то сейчас, как многие считают, не в моде вспоминать. А вновь у власти власть, которая выстраивает национальную концепцию на победительности, а не на совестливости. Не на покаянии, не на понимании того, что история последних десятилетий, может быть, столетий, история России – это история кровавая, история полная человеческих трагедий. А на победительности, символом очередным которым является новый памятник Петру Первому, который Церетели опять останавливает в Петербурге. Это державный вождь, а не страдалец. Это человек, знающий все ответы на все вопросы, а не человек, жертва этой власти. Вот в чем эта разница.
У микрофона был Андрей Шарый, мой коллега, журналист «Радио Свобода».
Над темой работал Владимир Ведрашко. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Госдуму поступил законопроект единороссов о передаче губернаторам ряда полномочий мэров городов. Документ позволяет обойти конституционные гарантии независимости органов местного самоуправления. Тему обсуждаем с Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, бывшим губернатором Красноярского края. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».